Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Программа «Страна без сирот» — это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Страна без сирот», и сегодня ее проведу я, Светлана Сорокина. Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Ребенок попал в семью, ребенка усыновили. Казалось бы, ура, счастливый ребенок в семье, минус один в системе. Но история на этом не заканчивается. Это как замужество, когда молодая девушка грезит о белом платье, а после свадьбы оказывается один на один с трудностями. Надо понимать, что адаптация к семье происходит не только у детей, но и у взрослых. А проблемы бывают не только психологические, но и социальные. У нас сегодня в студии целых три приемные мамы, красавицы-активистки, и будем мы с ними знакомиться по очереди. И сначала я вам представлю Оксану Меньшикову. У Оксаны двое кровных детишек и четверо приемных. Оксана прилетела к нам из Сургута поделиться своей историей, своими знаниями, своим опытом. Здравствуйте, Оксана.
Добрый вечер.
Да, и всегда у нас вначале стандартный вопрос: как же это произошло? Почему вы стали приемным родителем?
Произошло это очень давно. В третьем классе впервые мне попалась книга на глаза Макаренко, педагогическая поэма. Я ее прочитала, и с тех пор я заболела сиротством. Хочу заметить, что я в пятом поколении педагог уже, и дети всегда были в нашей семье. В шестом классе я уже собрала весь том, 7 томов Макаренко. Все, потеряла сон и покой. Я закончила педагогический вуз, и, конечно же, я пошла работать в детский дом. Я вышла замуж, и так получилось, что у нас не было детей. Очень долго. Так появился первый приемный ребенок. Сейчас он уже выпускник, он живет в Санкт-Петербурге. Затем Бог мне подарил дочь. Сейчас ей 18 лет. Затем, конечно же, мы с мужем очень хотели еще детей, но никак не удавалось нам. И с нами произошла действительно какая-то история такая фантастическая. Однажды мы с мужем, нам все так надоело, и мы решили просто уехать на неделю к морю. Это был октябрь месяц. Мы сидели на пустынном пляже, и вдруг откуда-то появился старик. И он нам начал рассказывать свою историю, что вот у него недавно родилась внучка, и что очень долго его дочь не могла иметь детей. И он нам рассказал про храм. Конечно же, мы с мужем переглянулись, что это наша, наверное, последняя надежда была. Мы взяли адрес этого храма. На следующий день мы уже мчались в машине в этот храм. В общем, я пообещала перед иконой, что если вдруг мне Бог даст ребенка, я обязательно возьму много детей. И вы знаете, через 9 месяцев я родилась сына, 40 лет.
Помните, что за храм был?
Нет, к своему стыду не помню.
Ну, лет прошло много, да. А город какой?
Город был Новый Афон.
Новый Афон. Возможно, местные жители поймут, о каком храме речь.
Скорее всего.
Да. И как быстро появились следующие детки?
Очень быстро, через 2 года.
Муж во всем поддерживал, тоже хотел
детей. Абсолютно, он мой соратник в этом.
Сколько сейчас с вами, получается, деток живут?
Сейчас со мной живет 5 детей. Это 4 приемных и 1 кровный сын.
Оксан, наши радиослушатели всегда интересуются духовным воспитанием детей. Они же приходят иногда даже не крещенными. Они приходят там, не знающие ни молитв, ничего, да? Как ваша история, вот духовное развитие у деток складывалось?
Конечно, мы взяли детей в очень маленьком возрасте. Они все были погодки, это из одной семьи, это сиблинги. Вот мы их покрестили же. И каждое воскресенье мы ходим в воскресную школу. Старшая дочь у меня сейчас в этом году пошла в 1 класс. Мы занимаемся по программе «Русская классическая школа» на семейном образовании, и каждый урок у нас начинается с молитвы. Заканчивается он точно так же молитвой. То есть дети все знают. Вот мы, в общем, вот, ну, вот на сегодняшний день вот так мы воспитываем детей.
Сургут все-таки очень далеко. Какие основные трудности в Сургуте сейчас у приемных родителей?
Я не могу сказать за целый город. Вот. В нашей семье, я не знаю, с Божьей помощью, у нас на сегодняшний день у нас нет трудностей. Вот честное слово. Мы просто настолько эти дети, они вошли в нашу семью, что они никакие не приемные, они уже мои кровные, вот кровные мои.
Оксана, достойно восхищения, да, и очень приятно вообще все это слышать. И пойдем потихонечку мы к следующему нашему гостю. Следующий гость у нас Наталья Клюшникова, город Ярославль. У Наташи 2 своих кровных деток, уже 2 внуков, да, и Наташа, оказывается, уже бабушка, о чем я даже не подозревала, да, и 2 приемных деток. Здравствуйте, Наташа. Сколько приемных?
3.
3, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Расскажите, пожалуйста, вашу историю.
Тоже удивительная история. Получилось так, что мы когда с мужем познакомились, и я помню, он вез меня к себе на родину в город Шую, мы с ним беседовали о том, сколько детей у нас будет. И мы решили, что он был один в семье, мы решили, что у нас детей будет как минимум 5. Но обстоятельства сложились так, что наших детей родилось только 2. И когда мы решили...
Да-да-да.
И когда мы решили, что... Ну, как-то жизнь проходит, и самореализация. Занимались каждый своим делом в профессиональной деятельности. Я, кроме политехнического института, пришлось закончить еще педагогический, потому что стала педагогом, сменила свою специализацию. И мы поняли, что у нас в семье не хватает детей. И я тогда к Богу пришла. И мужу сказала, знаешь, я была неправильной женой. Сколько Бог даст детей, столько я тебе рожу. Мне было 40 лет тогда. И получилось так, что не выносила я ребеночка, и так болело сердце мое. Когда я вышла из больницы после операции, мне сын принес газету. «Мама, ты не переживай, посмотри-ка». Я на развороте увидела, что так не должно быть. «Посмотри, говорит, сколько там маленьких детей, выбирай, кого хочешь». Я 3 года держала в сердце вот эту мысль и не могла ее озвучить. И вот на 3-м году я поняла, что меня настолько переполняет сердце желание иметь детей еще. И я так боялась мужу открыться. Но когда я сказала ему об этом, набралась храбрости. Говорю, ну как скажет, так и будет. Он говорит, я еще 1 год назад ждала от тебя этого шага. Иди узнавай, как это делается. Мы посоветовали с детьми, они, конечно, сказали, мама, конечно, мы хотим. Вот. И только муж говорит, одного не надо. Наши парочкой росли погодки. И надо 2 брать ребенка сразу. Я говорю, да как же так с одним справиться? И он ушел в поход, в горы. Кого выберешь, того и приму. А мы документы собрали, и я вот стала, предложили нам мальчика. А там еще один мальчик, который смотрел такими печальными глазами, таким взором удивительным. И спросил меня, тот второй, а ты возьмешь меня на свой автобус? Я так растерялась, а потом вспомнила, муж говорит, что двоих брать надо-то. И я бегом на следующий день, говорю, мы двоих можем взять. Нет, его берут в другую семью. Ну, успокоилась, значит, один. А через месяц, когда уже у нас был принят один, нам позвонили и сказали, что его опять возвращают обратно. Ему было 4 года, из 2 месяцев он был в доме малютки. Помните, вы спрашивали, возьмете? Была такая радость, что он все-таки наш. Но ему было очень трудно, потому что 2 раза оставленность за 2 месяца и в 4 года. И приручить этого малыша понадобилось 5 лет, чтобы он потом нам как-то доверился. Вот. А когда подросли мальчишки, мы поняли, что нам опять не хватает маленького. Но нам достался 6-летний Никитка. Вот. И так нас стало 3. Живем весело, задорно.
Меня очень удивляет в этой истории, что инициатором был в том числе сын.
Да.
Сколько лет ему было на тот момент?
16.
16 лет парень, да? Сейчас вот в 16 лет ребята, да, что любят больше всего? Гулять, компьютерные игры, фастфуд, да? А тут вдруг думают о каких-то приемных детках.
Да. И он, кстати, стал опорой, это наш сын Андрей. Он пример для мальчика. Он сказал только, бери мальчишек. И я так и подумала, я не стала даже думать, там, кого брать, мы взяли мальчиков. И он пример для них потрясающий, потому что он служил в спецназе, вот они видели, как он пошел в армию, потом он пришел, сейчас он в Росгвардии у нас, вот, и дом построил свой. И это удивительный пример для мальчиков. Это папа, который водит их в горные походы. Вот, Егор уже там 6 раз в горы ходил, в серьезные походы категорийные. Ну, в общем, мы растим наших будущих защитников.
А девочку никогда не хотелось съездить очень, за девочкой?
Очень хотелось бантиков, хочется ленточек, платьицев. Но у нас 3-комнатная квартира, и вот этот жилищный вопрос, он все дело как бы тормозит.
Да, да, это у меня тоже многие хотят взять деток, да, но совсем некуда, угу. Да. Это, конечно, грустно. Мы перед началом программы с Натальей говорили немножко о принятии обществом детей, потому что несколько эфиров нам рассказывали, как детей не принимают родители одноклассников, там, соседи, какие-то фразы, какие-то действия даже предпринимаются, да? Как у вас это все складывалось?
Ну, нам повезло тем, что мы живем в таком локальном районе города Ярославля, Заволжский. И там был завод, и все люди друг друга как бы близки друг к другу. И вот там проблем-то, собственно, не было в принятии детей. Единственное, что только на работе, когда узнали, что мы задумали это дело, все договаривали. Говорили, зачем тебе это надо? У вас и так все хорошо, своих вырастили, что для себя пожить не хотите. Так а как, что значит жить для себя? Это же вот нет полноты-то, это нет счастья. Когда ты нет маленьких детей в семье, семья-то неполноценна, кажется. И радости нет, и веселья. Когда я в своей семье кровной росла, я была старшая, и когда мне было 12 лет, у нас родилась девочка 3, это было такое счастье. И вот это ощущение этого счастья, когда маленький ребенок, папа, приходя с работы, становится на колени и катаешь всех на закорках, и тебя тоже 12-летнюю, это было такое состояние прекрасное. Вот, и хотелось, чтобы в нашей семье это такое тоже было. Вот. Но не все люди понимали и принимали это решение и видели в этом, что ты высовываешься. Я была, ну, как бы первая вот в том окружении. И тебе что, больше всех надо? Нет, это из-за денег. И вот это мнение, оно такое укорененное в народе почему-то. Но я их понимаю и оправдываю, потому что не все действительно понимают. И я это поняла буквально недавно, когда мы съездили к родственникам моего мужа. И когда эти люди, близкие нам, которые радовались за нас, они сказали, а мы, знаешь, а мы не понимаем, как вы могли взять чужих детей. И когда в больнице я вот лежала с детками с этими, меня спрашивают, мамочка, как ты их принимаешь? Они же чужие. Нет, они же выстраданные, они же в сердце изначально, ты же их выносил, ты их на ручках держал все равно, они твои кровные. И у меня нет разницы, кровный или некровный ребенок. И просто у каждого человека существует свое мнение и свое видение этого мира. И не каждый человек действительно может это сделать. И я так радуюсь, что есть так много людей, которых мы знаем, которые принимают и так богаты сердцем своим, что готовы вот радостью и счастьем делиться с этими детьми. Вот у нас в Ярославле сейчас создано объединение приемных родителей, сообщества. Это было только одно в Ярославле. Теперь по всей Ярославской области у нас существует организация некоммерческая. Появились лидеры, которые повезли нас за собой, объединили. Это Юлия Александровна Рассел, Надежда Валерьевна Пепелова. И они создали организацию «Моя семья». И это не только семья для приемных детей, но для всех детей. И для кровных тоже. Мы приглашаем наше сообщество всех, кто хочет получать поддержку, помощь, воспитание детей. И мы растем, клуб наш растет, клубы растут по всей Ярославской области. Вот у нас было значимое событие в конце сентября. Первый слет приемных семей, замещающих семей. Он прошел на территории санатория. Это удивительно, что нам идут навстречу и помогают вот объединяться.
А кто помогает, вот, Наташ? Все-таки достаточно сложно именно с финансированием, да? Иногда даже помещение снять очень сложно.
У нас прекрасные руководители, вот некоммерческой организации, они такие труженицы, они выигрывают президентские гранты. И вот благодаря фонду президентских грантов существует эта поддержка. Ну и свои ресурсы тоже, потому что у них, ну, тоже у кого-то свое дело какое-то есть, помогают, ищут спонсоров. Вот, у нас проводится вот в фонде президентских грантов несколько направлений выиграно. И одно из них, например, не игра школы семейного театра. Это из фонда Тимченко. То есть сотрудничество с фондом Тимченко тоже существует, поддержка оттуда. Вот, и ежегодно мы ставим спектакль в конце, в мае месяце, в апреле. Показываем спектакль. Мы туда приглашаем приемных детей и детей-сирот из интернатов, кто хочет сотрудничать с нами из детских домов. И вот в этом году у нас более расширяется программа. А вот осенью мы делаем 3 гастрольных тура, выезда в другие города с этим спектаклем.
Куда поедете?
Мы поедем в этот раз в Углич, в Рыбинск и в Данилов. Ярославская область.
Ничего себе, у вас, конечно, громадные планы. А помните ли вы координаты наизусть как своего фонда этого, если кто-то из слушающих нас, приемных родителей или благотворителей в Ярославле, хотят туда обратиться?
Ну, нет, пусть находят некоммерческая организация НКО «Моя семья». Можно найти.
Город Ярославль.
Город Ярославль.
Да, в интернете через поисковик. Да. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в сфере принятия таких детей?
Нам нужна поддержка. Это очень важно. Когда я столкнулась, когда мы своего первого Егора, у нас мальчик очень такой, ну, смышленый, и мы его отдали в школу не рядом, а дальше в городе. И когда некоторые родители узнали, что этот мальчик из приемной семьи, они стали строить козни, искать всякую возможность избавиться от ребенка в классе. Хорошо, что я этого не знала. Мы перешли сами по другой причине. Но когда перешли, я узнала, что была такая вот работа, ведущая на его, так сказать, выселение из этого класса. Мне так стало больно и горько. Мне было так обидно и так больно, потому что наш Егор был лучше, чем другие ребята домашние. И, может быть, какая-то ревность или зависть была вот в этом. И то, что помощь государства, какое-то пособие на содержание ребенка дается, и все считают, что это, наверное, великое благо, 9 тысяч, за которые можно вот ребенка, ну, как-то еще выгоду себе поиметь. И я просто стараюсь не обижаться на этих людей, находить им оправдание их действиям и поступкам. Вот. И очень хочется, чтобы они видели наших ребят таких успешных. У меня Егор поступил в градостроительном колледже, учится, он третий курс перешел. Сережа, ему так было сложно учиться. Он поступил в этом году в колледж, мы все лето переживали за него, он будет парикмахером. И вот пусть они смотрят на наших деток, а Никита у нас и на балалайке играет, и на гармонии еще поступил, и танцует еще. И мне очень хочется, чтобы они видели и радовались.
Да. Я думаю, что так все-таки будет у нас развиваться какое-то принятие подобных деток, да. Потому что надо понимать, что у них есть травма.
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, чуть больше.
Ну, вот если ребенок побывал в кровной семье, как мы на примере вот одного из мальчиков, который в 6 лет пришел к нам в семью, он не был в детском доме. Другой, он более благополучный в эмоциональном плане. Другой, который был 1,5 года в семье, он тоже более благополучен, но тот первенец, который остался с 2 месяца, был в доме малютки, 2 месяца, и пробыл в доме малютки до 4 лет, несмотря на то, что он умница такой и рассудительный, травма эта, она, ну, до сих пор имеет еще след в сердце его, потому что он не может доверять людям в полной мере. И он до сих пор выживает сам. И в каких-то ситуациях, которые нас удивляют до сих пор, но мы уже не так удивляемся, как раньше, почему ты принял решение, не посоветовавшись? И мы понимаем, почему он это сделал. Потому что он привык выживать сам. И вот эта вот травма оставленности, я не думала, что настолько глубоко в сердце. Она очень глубоко. Но вот сейчас самое удивительное то, что он менял паспорт и не хотел менять фамилию. Но теперь, когда ему исполнилось 18 лет, он у нас только под нашей фамилией обозначается в соцсетях и спрашивает, когда я могу сменить свою фамилию. И для нас это очень отрадно. У него на столе, мы сейчас ему выделили отдельную комнату, у нас 18-летний, оформляем сопровождение постинтернатное. И у него на столе стоят фотографии нашего большого семейства, когда мы праздновали день рождения моей мамы. Мы собирались всей семьей в Воронежской области. Он фотографию празднования 18-летия на столе стоит. И фотография моя и мужа. И для меня это настолько удивительная вот в сердце теплота. Он принял нас, и он хочет быть нашим. Это его уже собственный выбор. То есть свершилось. Та вот работа, которая внутри, он наш, и он это чувствует, и он это говорит. И он не хочет от нас уходить пока, он хочет жить с нами. И это очень приятно.
Наташа, а как отношения с кровными родителями? Есть ли вообще кровные родственники
вот
у детей?
Удивительно то, что у них у всех прочерки пап стоят. И если вот у одного из ребят, его забрали в 6 лет, и у него были тесные отношения с мамой, 2 года он ждал, когда мама хоть как-то отзовется, она в нашем же городе живет. Она ни разу не позвонила, ни разу не узнала. Он 2 года ждал. Я ждала, переживала. Она так и не позвонила, и ни разу не хотела вступить в контакт. И вот он тогда сказал: мама, когда прошло 2 года, это же предательство. Я говорю: наверное, не смогла. Нет, мама, это предательство. Для него это предательство, он уже осознанно. А вот мальчик, который с двух месяцев в доме малютки, я видела его маму. И она думала, что я из опеки, я с ней вступила в контакт, разговор. А потом сказала, что я воспитываю сына. Она сама из детского дома, и у нее все отмерло по отношению к нему. Она даже не спросила про него ничего. То есть у нее была пустота в глазах. И я тоже поняла ее. Она выживает как может. Воспитывает еще там девочку свою. А его вычеркнуло из жизни. Это очень больно. И никогда Егор не хочет говорить о своей маме. Я говорю: она дала тебе жизнь. Самое главное, что есть, дала она. И благодаря ей ты вот так выжил, и ты такой успешный. Стараюсь как можно оправдать все равно.
Я всегда говорю, что нужно поставить свечку за маму.
Я тоже говорю, что нужно о ней помнить, но вот он не хочет
помолиться
говорить
за маму, да. Да, и тогда становится легче, конечно, деткам, да. Хотелось бы еще поговорить, успеть. У нас еще прибывают мамы, да. У нас есть в гостях Лариса Финская из Ижевска. У нас сегодня просто очень много иногородних мам приемных. Лариса, кстати, почему у нас сегодня так много? Откуда вы все в Москве?
Мы приехали на тренинг. Как он называется, девочки?
Арифметика добра.
Равный к равному. Равный равному. Вот. Для меня это все вновь и впервые. Я пытаюсь вникнуть в эту тему. Как-то вот до этого я варилась сама в себе. У нас не было никаких организаций, или я просто о них не знала в нашем городе.
Да, стоит заметить, что у Ларисы 10 детей сейчас в семье, да, и для нее они все приемные. То есть 10 детей приемных в семье, и Лариса никогда не общалась ни с какими там организациями.
Я о таких не слышала в нашем городе. Вот она образовалась у нас буквально 2 месяца назад. И мне это очень... Я столько узнала нового. Вообще я сейчас гораздо лучше себя чувствую, нежели вот когда я сама в себе, не знаю, куда со своей проблемой деться, к кому обратиться. Как-то так.
А вообще Ижевск поддерживал какими-то, может быть, бесплатными психологами?
Да, мы пару раз обращались и как-то результаты не получили желаемого и больше не обращались.
В общем, Ижевску надо срочно начать работать с приемными родителями активнее и больше, да, всякие НКО организовывать, помощь приемным мамам, то есть у нас прям обращение к Ижевску.
Вот спасибо Ольге Каменевой, которая вот она все это вот замутила, так скажу, и подключает и психологов, и юристов, и, в общем, вот что вам надо, я вам все найду. И я прям благодарна ей за то, что она это все решила все-таки сделать.
Ларис, такое количество приемных детей, это же, наверное, не просто так, да? Вряд ли там жила девочка Лариса в школе и думала, вот, закончу я школу, у меня будет 10 приемных детей. Ну, у меня, например, одна дочь, она рассказывала в классе 3 или 4, что она вырастет, у нее будет 10 детей, ну, ей было неважно, откуда они возьмутся там технически, у нее будет коляска-паровоз на 10 мест, и вот она будет их всех катить по улице, кормить, ухаживать за ними, да, сейчас ей 14, эти идеи куда-то исчезли уже, не знаю, как сложится дальше, откуда у вас вообще идея о таком количестве приемных детишек?
Ну, я сама из многодетной семьи, ну, трое нас было, вот, вышла я замуж в 19 лет, и как-то сразу вот какая-то вот неудачная такая операция, и, в общем, прогноз такой, что, извини, ну, детей не будет у тебя, сказала врач, которая оперировала, вот, что-то там не так, вот. И я понимаю, что мне надо дальше учиться, у меня были такие планы, ну, у меня же семья, а как семья без детей? И с учебой завязала, пошла работать, пошла торговать на рынок, начинала с квашеной капусты, там, не знаю, с салатов каких-то, какое-то дело организовала, потом продавцы у меня появились. В общем, я стала копить деньги на то, чтобы сделать экстракорпоральное оплодотворение, вот. Потому что вариантов не было других совершенно. 3 раза я ездила на эту процедуру. В нашем городе это не было, этого. И я устала физически. Здоровье подорвалось. И это очень сложно. Вот, неудачи испытывать раз за разом. Очень тяжело. Я очень хотела ребенка. Я просто, видимо, вот во мне столько было желания, что я... все преграды прошла, и все-таки мы решились взять первого ребеночка, вот, девочку. Собрали документы, мне было очень страшно, я приходила в опеку, как серая мышка сидела, на меня эти злые тети смотрели, и мне было как-то вот вообще, я всего боялась. Вот, девочку нашли, к девочке стали приходить, гулять, кормить, девочке 1,5 годика было. А, год. Вот. А потом что-то там посмотрели с документами, что-то неладно, пока не ходите. Вот, в общем, давайте уладим. Тут мать неизвестно где. Вы пока подождите. А я ждать не могу. У меня столько во мне любви, у меня столько желания. И, в общем, подвернулся мальчик 3-месячный. И я все вот это то, что во мне накипело за эти 10 лет, я очень хотела этого, я хотела этих пеленок, распашонок, памперсов, бессонных ночей, мне это надо было пережить. Вот. А потом, через 1,5 года, мне звонят с дома ребенка, говорят, вот вы вот Настю-то вот все-таки возьмете, вот все решилось, тут все хорошо. Я говорю, конечно возьму, как не возьму. И получилось, что у нас детки погодками получились, вот, одной было 1,5, этому 6 месяцев, вот. Так мы, в общем-то, жили. Я уже была счастливая. Я даже не планировала больше никого брать. Мне было достаточно. А потом просто в опеке предложили. Вот, Лариса Николаевна, вы у нас такие хорошие родители. А у нас вот тут 2 деток. И в возрасте как у вас. Так возьмите, вот у вас будет 2 мальчика, 2 девочки. Комплект. Пошла, посмотрела. Тут же мы с мужем все решили. Собрали снова документы, и вот у нас получилось. Вот.
А с какой возраст деток был на тот момент?
Вот, моим было на тот момент уже 5 и 4 года, И тем деткам было точно так же, 5 и 4 года.
Почти группа детского сада.
Да, мне очень это понравилось, вот веселее будет. А муж меня поддерживал всегда. Я люблю детей, давай, вот, без проблем. Детки растут. И вот первый мальчик, которого мы взяли маленького, самого в 3 месяца, вот, я никак не могла ему рассказать о том, что он приемный. Мальчику уже было 9 лет. Вот. И, в общем, когда я сказала об этом, мы плакали с ним вместе. Я долго не могла решиться, какие слова подобрать, потому что он ощущал себя абсолютно родным. Но надо было это вот все вот это вот ломать, эти иллюзии. Вот. Ну, мальчик стал немножко вот... Поведение у него изменилось, видимо, какие-то он... Вот все у него, система в голове слетела.
И помощи не было, ни психологу,
очень
ни никого.
Очень сложно, да? Было. Я и мы к психиатру даже, не то что к психологу. Психиатру и лечились, и медикаментозно все это. В общем, были приступы агрессии. Вот. И... Я, зная о том, что у него еще 5 родных братьев и сестер, начала поиски всех его родных, потому что мне нужно было вообще видеть, что я, что меня ждет, посмотреть на его братьев, на сестер. Я боялась будущего. Вот. Я через опеку нашла их всех. Я их собрала всех с разных городов, из США даже девочку усыновленную. Они к нам приехали. Из соседних городов. В общем, мы их всех собрали у нас дома. Это была очень трогательная встреча. Американцы тут и все, и все, и все. Это такие эмоции мы пережили. Вот. И дети перезнакомились друг с другом. Кое-кто был знаком между собой. О ком-то даже они не знали, что вот наш родился. Вот. И после этой встречи мы, получается, взяли еще 2 его старших братьев. Вот. И еще одну девочку до кучи нам опека предложила. Ну, вам уже вот вообще без разницы. Вот, ну, мы не знаем, куда девать девочку. Ну, у вас девочки такого же возраста, 10 лет. Ну, вот возьмите еще одну. И, в общем, вот нам вот плюс 3 сразу ребенка. Вот. Очень... Мой ребенок Коля изменился с появлением старших братьев. Он присмирел. Они над ним стали как бы с хорошей стороны воздействовать. Вот. И по поведению, и в футбол у него начался, у него другая жизнь начался, и он обрел своих братьев. Они, видимо, чувствуют какие-то, все равно флюиды есть. Вот.
Лариса, они все в детдомах были, да, старшие братья?
Да, да. Вот один уже пришел к нам, ему было 19, он уже выпустился из детского дома, а второго мы взяли под опеку, да, в 16 лет. Вот. А старшему негде было жить, я говорю, ты приходи к нам жить, ну подумаешь, ну утеплим мы крышу, мансарду, ну будем жить вместе, куда тебя девать?
Теремок такой.
Теремок, да.
И мышка-нарушка, и все там.
Да, да, да. Он помогал мне с детьми по кухне, по готовке, потому что я еще человек занятой, я еще работаю к тому же, ко всему. Вот. Ну вот как-то так жили даже, и, в общем-то, и хватало всех.
Не то слово хватало.
Да, ну детки растут, они все стали уже подростковый возраст, 14-15. И что-то нам как-то стало скучно с мужем.
Я удивительно слышать, что детки 14-15 лет, и стало скучно. Мне кажется, в этом возрасте вообще не скучно.
Ну вот не надо уже учить уроки, вот так, чтобы прямо вот совсем вот выписывать эти каракули, они как-то уже самостоятельно. А, видимо, запал-то он остался, и вот я говорю, может, давай малышку возьмем еще, вот прямо вот хочу малышку. Так давай. А тут получилась не малышка, а ну, тоже вот семья из 3 человек. 2 девочки и мальчик. Вот. 2 годика, 8 и 9. Вот у них там
трагически. К малышке прилагались.
К малышке прилагались они. Ну, нам уже, вот, если честно, уже без разницы было. один ребенок придет или три. Дом большой, мы дом построили. Мы утеплили мансарду, потом мы стали забуриваться в подземлю, и там еще этаж сделали вместо подвала. Сейчас был двухэтажный дом, сейчас четырехэтажный. Ну, теперь только вширь, если расширять. Ну, пока вроде бы это...
Утепленную верандочку в сторону, да?
Вот так вот.
Да, теперь мог разросся.
Да.
А какие у вас сейчас основные трудности, какие основные радости?
Радость, конечно, в малышке, которая принесла нам столько эмоций. Вот даже с первыми детьми мне было трудно там. Я была неопытная, я была не готова, наверное. Тогда это был 2005 год, и не было ни ШПР, вообще ничего. Я абсолютно без подготовки. Мне было тяжело. Они были погодки. Вот. А тут я просто испытала удовольствие от общения с ребенком. У меня даже вот усталость какая-то, вот она перекрывается вот этими эмоциями, которые дарит ребенок. Вот. Я их очень всех люблю. У нас даже нет проблем такие, что дети-сироты у них какие-то. Вот они приходят к нам, у них даже адаптации нет. Они приходят уже в коллектив, уже в семью. Одному ребенку, наверное, сложно адаптироваться. А когда они приходят уже вот... У нас проблемы обычной многодетной семьи с пятью подростками. Вот. А вот таких проблем, вот как вот у сирот, у нас, слава богу, по-моему, нет, мне так кажется.
Лариса, честно скажу, восторгаюсь, да, у меня дома три подростка, я иногда всхлипываю, бывают такие дни, какие-то не очень легкие, да, бывает в основном все радостно, но вот бывают какие-то трудные моменты, но пять подростков – это сложно, да, и говорить, что мы обычная многодетная семья, ну, просто 10 детей в этой многодетной семье тоже так интересно, да, звучит, обычная многодетная семья. Всем бы быть такими обычными многодетными семьями, Ларис, вот, да. И я думаю, что, услышав вас, может быть, некоторые наши радиослушатели легче воспримут идею стать приемными родителями. Потому что позитивные истории всегда очень приятно слышать. А я напомню нашим радиослушателям, что в эфире программа «Страна без сирот». У нас есть телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашим девочкам, по усыновлению, по приемной семье, да, они с удовольствием поделятся своим опытом, ответят на ваши вопросы. Позвонить можно по телефону 8-495-959-5939. Я повторю телефон прямого эфира 8-495-959-3939. Мы вам сейчас скажем, что у нас еще одна гостья есть, да?
Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Балашова из города Ярославль. У Валентины сейчас трое деток, двое из них приемных, но есть такая тонкость, что Валентина воспитывает деток одна, да? Как у вас появились приемные детки?
Ну, я в свое время после школы работала в детской больнице. И обычно у нас выделялись отдельно палаты для детей, которых либо забирались из семьи, и они устраивались в детский дом, либо они заболевали в детском доме, их привозили лечиться. И я видела этих детей, что они отличаются разительным образом от детей, которые лежали с мамами, что они не плачут, когда им там они мокрые или им что-то хочется. Они привыкли там, зашли к ним, они радуются, что к ним зашли, что их сейчас будут кормить, что их сейчас будут переодевать. Ну, и глаза, конечно, у всех таких детей, это глаза не детей, а взрослых людей, которые уже имеют большой жизненный опыт за своими плечами. И тогда я решила, что неважно, будут у меня свои дети или не будет их, но у меня будут дети из детского дома. И я даже хотела идти работать туда, но так получилось, что после среднего профессионального образования я поступила в институт и продолжала учебу. Потом я вышла замуж, у меня родилась своя дочка. Ей сейчас 16 лет. Она в этом году поступила в педагогический колледж и будет учителем начальных классов. Вот. Но потом так сложилось, что я развелась. Вот. И у меня предоставилась возможность, что я могу взять детей. Дочка уже была большая, она писала согласие, что мама, ну, что она не возражает, что мама будет воспитывать ребенка.
Поддерживала Валентин дочка? Да.
Ну, как она поддерживала? Она была единственная до 9 лет. Она хотела, ну, она не знала, что это такое, что придется мамину любовь делить еще с кем-то. Ей было тяжело. Я брала девочку, ей было год и два, и ну, моя дочка, которой доставалась вся любовь все это время и внимание, ощутила, что ее стало не хватать. И даже был такой момент, что она хотела быть младше этой девочки, чтобы...
Ну, всегда кажется, что малышей любят больше, да.
Хотя вот я скажу сейчас, я вторую девочку приемную брала, когда моей уже было 15 лет, и она уже по-другому это воспринимает, она уже как мать, прямо вот... Ну, я даже, если бы у меня не появилась второй прием на девочке, я даже бы не узнала, может быть, долгое время, что у меня такая хорошая дочь, вот такая, ну, отзывчивая, заботливая, внимательная и самостоятельная. Вот. Я считаю, что мое приемное родительство, ну, моей семье во благо. И, ну, в первую очередь мне, потому что это ведь от меня шло, я этого хотела.
И проявила лучшие качества в старшей девочке. Да, это замечательно. Ну вот очень огромное спасибо. Это очень важно, что вы рассказали вот про больницу, да, где детишек, которых забирают из семей, помещают, да. И я знаю, что в Москве много волонтеров ходят, работают, да. Вы же из Ярославля.
Да, и это было время ранее постперестроечное. Это было тяжело и обычным семьям тоже, и даже некоторые матери со своими детьми поступали, только чтобы дали смесь этим детям, и они вот пока в больнице эти дети ели, свои, ну, родные дети. Это было очень тяжелое время, когда зарплаты обесценились, в магазинах ничего не было, волонтеров тогда вообще не было.
Да, все детки были предоставлены сами себе, в общем-то, в палатах тогда. Да, хорошо, что сейчас постепенно все меняется. Мы с вами разговаривали перед передачей. Вы хотели поделиться, как девочка помнит свое пребывание в доме ребенка.
Да. Моя первая приемная дочка к нам пришла, когда ей было год и два. Считается, что маленькие дети, они, ну, не помнят своего детства. Она у нас такая вот удивительная, она очень чувствительная. И самое интересное, и даже не... Ну, не надо сказки рассказывать, что вот ты не у меня родилась. Она это очень долго помнила, до 4,5 лет. Но это... Я просто хочу об этом рассказать, чтобы люди не думали, что детям в детском доме хорошо. Да, о них озаботятся, там чисто, они сухие, окормленные, там, по режиму. Но моя дочка, приемная первая, будучи маленькой, она рассказывала, что она там была совсем одна, и там было холодно. И за другими детьми приходили мама и папа, а за мной пришла только ты. И она это рассказывала периодически до 4,5 лет, а потом она захотела у меня родиться. Она подходила ко мне и спрашивала, почему ты Лиду родила, а меня не родила? Ну, я не знаю, ну, вот так получилось, я Лиду родила, а тебя не родила. И так продолжалось на протяжении нескольких дней. А потом я ей говорю, слушай, хочешь, я тебе вот сейчас рожу? Это было на кухне. Она говорит, хочу. Я ей накрыла платьем и гладила по животу по своему. Она там сидела такая тихо-тихо. Я говорю, как тебе там, тепло? Угу. Хорошо. Угу. Ну чего, будешь рождаться? Буду. И я ее родила. И она... Она очень умная девочка. А вот после этого она стала еще вот мягкая. Ее раньше возьмешь на руки, потому что мне хотелось взять на руки. А вот с этого момента она стала...
Принятие, ну, произошло.
Да, да, мамы. Это было очень удивительно, вот, пережить. Она вот сейчас может 10 раз на день подойти поцеловаться, просто прислониться. Вот. И примерно через полгода она опять ко мне подошла на кухне, прижалась. Я говорю, ну что, хочешь еще родиться? Хочу. И мы повторили наше рождение. Вот. И дети, Если я свою дочку, когда воспитывала, ее воспринимала частью себя, как свою собственность больше, то вот эти двух приемных детей, я вот на них смотрю, и мне радостно от того, что вот две человеческие жизни растут рядом со мной. И я наблюдаю это, и для меня это, ну, как будто вот чудо, что я могу рядом присутствовать с человеком, который только вот начинает там познавать то, что я уже давно знаю, например.
Да, спасибо за такую интересную историю. А, девочки, вот сейчас сидите, все вроде как все хорошо, все мне рассказывают, да? Мы все прекрасно представляем, что у приемных детей много проблем со здоровьем. И что это требует много усилий. То есть искать какие-то клиники, искать каких-то докторов, да? А как у вас вот с этой ситуацией? Хватает ли сил, ресурсов?
Ну, это больше проблема, когда они были маленькие, когда пришли в семью, и мы их не знали, не чувствовали. И вот когда мы взяли Сережу, оказалось, что у него бронхиальная астма. Мы полгода его лечили от кашля, от этих приступов, и врачи тоже. А потом просто пришлось углубленно заниматься, искать, почему он так кашляет и почему он все хуже становится. Оказалось, что у него бронхиальная астма. Но пока медицина, вот насколько вот можно, нам помогала всегда. И сейчас сложнее стало с этими реформациями, какие-то происходят системы медобразования. Но, в принципе, со всеми проблемами мы справлялись. И все аллергические риниты, колиты, я не знаю, что там еще было. Все это выявлялось вовремя, оказывалась помощь. Вот Егор, мы, например, 3 операции сделали по разным причинам. Вот недавно аппендицит вырезали. Ну, это все текущие, рядовые такие вещи. Справляемся. Все как-то вот у нас не было, видно, очень сложных проблем, поэтому медицина нам всегда помогала. Проходят раз в год они диспансеризацию. Поэтому проблем вот с этим вот как бы нет.
Ларис, как вы справляетесь? Как отвезти 10 детей к врачу?
Да.
Расскажите нам, пожалуйста. Вот все заинтересованно смотрим.
Ну, без шоколадки я вообще к врачу не хожу. Коробка конфет. Потому что не одну надо справку выписывать там в лагере, а 8.
Жалко. Жалко врача.
Конечно, врача жалко мне. Ну, я ничем не могу помочь ему. Ну, вот приходится вот так вот.
Ну, это помогает, да, да.
Ну, они меня очень любят, меня, в принципе, и в опеке любят, и в больнице. Я со всеми в хороших отношениях. Отторжение, в принципе, я не чувствую какого-то. У меня проблем с этим нет. Дети, слава богу, здоровые, ну так, ОРЗ, там, по мелочи, вот.
Девочки, расскажите, как все успеть? Вот, наверное, у каждой мамы такой вопрос стоит, да, у каждой многодетной мамы такой вопрос стоит, а у приемных мам все-таки забот, хлопот, включая адаптацию, гораздо больше, да? Да, Валентина.
Да, я хочу сказать, что просто нужно приоритеты расставить. Если с первым ребенком, ну, можно было успеть очень много сделать и по дому, и всего. А сейчас просто есть вещи, которые можно и не делать. Но это не значит, что у меня грязно, там, беспорядок. Нет, оно просто
отошло на задний план.
На задний план, да. И дети уже помогают. У меня самая младшая сейчас, вот 26 октября исполнится 2 года. Она уже с тряпкой со мной ходит.
Но часто можно услышать от молодой мамы, у которой один ребенок: я ничего не успеваю, да? Если двое погодок, тут уже совсем просто такие блоги ведут в интернете, когда просто ничего не успеть, вся в этих детях, еле-еле там что-то на улицу одеть всех и вывести двоих там погодок, например, годик и 2 годика. Как у вас все это проходит?
Ну, судя по тому, что у меня всего 3 детей, ну, еще 2 внуков, они тут как бы бегают, тут нам гости приходят, рядом живут. Глядя на мамочку, которая сидит рядом со мной, я просто поражаюсь, как с 10 детьми справляться. С 3 это вообще не проблема. Но очень хорошо помогает самоорганизация. Мне одна мамочка посоветовала: да купи ты дневник школьный, ученический, самый простой. И для меня это большое подспорье. я все прописываю туда, потому что в самом деле очень много бумаг собирать, документов, это ну, очень хлопотно. И поэтому я всегда пишу в этот дневник, когда, по датам, все расчерчиваю, когда, что нужно сделать. И ты уже понимаешь, где, в какое, вот в другое время ты можешь вместить другие какие-то дела. Но кроме того, что вот, например, у нас еще дача своя, там еще нужно вот, вот с этим-то как-то еще управляться. Ну, бывают цейтноты, но если ты себя форматируешь, и какие-то рамочки себе делаешь, и вычленяешь, что важнее, что первое, что второе. Вот, вот эта вот последовательность в этом очень помогает себя организовать.
Лариса, откройте нам тайну десятидетной мамы, великий тайм-менеджмент.
Да, очень важно это все организовать. Вот, мы с мужем работаем, мы взаимозаменяемые. Мы инструктора по вождению с ним вместе. Вот. Когда один работает, второй в это время находится на доме, так скажем, на борщах, на организации всего процесса. Вот. Мы можем друг друга заменить и там, и на работе. Вот. И детям пишется список. Ну, в основном в каникулярное время, когда дети учатся, им сильно-то, в общем-то, некогда заниматься. У них кружки и секции там выше крыши всего. А так, в принципе, даже легче, когда много детей. У нас большой дом, 200 с лишним квадратов. И одному что-то там. Один дежурный по кухне, один по другому объекту какому-то. И, в общем-то, даже легче.
Вот, это много плечиков. И на эти плечики нужно постепенно перекладывать вот, и закреплять какую-то ответственность. У нас просто мой супруг, вот Владимир, он очень здорово, он распечатывал такие листы, на которых каждый ребенок выбирал себе ответственность, и он с этим листом проставлял там, насколько он с этим справляется. Вот, и это очень важно распределить обязанности. Я имею в виду вот эти мелкие бытовые каждодневные. И это очень хорошо помогает. Я вот смотрю здесь тоже.
Да, без этого никак.
Да, Наташа, хочу сказать, что я, например, как психолог, очень часто консультирую мам, у которых на эти плечики ничего не прикладывается.
Тут усилия, ну, так
да,
сказать.
Да, это целый процесс это с этими плечиками, да.
Несколько лет.
У нас в студии есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела вам сказать вот низкий поклон за ваши вот такие дела. Я сама выросла в детском учреждении. Тогда такого не было, я уже сейчас старый человек. Но я просто вот кланяюсь вам за ваши труды, за вашу вот любовь. Вот слушай, у меня слезы ручьем текут.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Да,
спасибо.
Девочки даже проследились от такого комментария, да, сидят, руки к сердцу прижимают. Просто вы нас сейчас не видите, да. Очень приятно всем это слышать. У нас приходят еще вопросы периодически по СМС. Вот пришло перед передачей такой вопрос. Можно ли заменить любовь жалостью? Достаточно ли жалеть бездольных детей, чтобы их взять в семью?
Нет, абсолютно нет. Жалость – это совершенно другое чувство, которое может быть даже унизительным для человека. Я хочу сказать, что если вы хотите что-то сделать для детей, которые находятся вот в таких учреждениях, им не нужно приносить подарки. Им там достаточно всего. И подарков от спонсоров там много. Они столько подарков получают. И мне это надо. Им нужна теплота человеческого сердца. Или на гостевой режим, может быть, устроить. Или организовать, как вот бывают какие-то праздники там. Но им не нужно в стенах этих казенных учреждений. Мы даже стараемся детей туда, когда устраиваем вот спектакли, готовим, оттуда их забирать, чтобы они пребывали в другой обстановке. Но самое-то главное, это как у Экзюпери. Сесть рядышком, посидеть и потихонечку ближе-ближе друг к другу, чтобы приручить их и смотреть в одну сторону. Вот что им нужно. Теплота человеческого сердца и плечика рядом.
Еще спрашивают часто, ну, по какой причине мы берем детей. И вот некоторые хотят задолго взять. Ну, это неправильно. И некоторые еще люди говорят, что мы что, неправильные, мы что-то не так чувствуем, если мы не можем воспитывать других детей чужих. Я хочу сказать, нет, ну просто это не ваш путь. Вы можете быть замечательные совсем в другой области, и мы будем восхищаться, восторгаться вами. Просто, не знаю, это такое состояние души, ну... Потому что вот я своих детей не делю на кровные, приемные. Они для меня все родные, все вот, ну, рожденные.
Даже иногда на кухне.
Да.
Да. Еще один вопрос есть. Достаточно ли знаний, полученных в школе приемных родителей, или нужно что-то еще?
Ну, знания в школе приемных родителей, они изначальные знания. И ты готовишься к этому и что-то понимаешь. Но когда ты находишься в процессе, то тебе нужно, вот мне, например, было очень важно общение с людьми, которые такие же, то есть равные мне, у которых, помню, когда нас однажды собирали в такой кружок, как-то удалось собрать вот нас, и когда мы сидели и понимали, и некоторые даже плакали и говорили, оказывается, я такая же, как и вы, у меня такие проблемы, я думала, только у меня одной, оказывается, и там такие проблемы, и здесь, и они решаемы, и мы когда вместе, вместе мы сила. И это очень важно, иметь поддержку вот среди единомышленников, что, собственно, мы сегодня вот имели такое счастье быть среди единомышленников, когда время пролетает так быстро, и ты настолько получаешь вот такой ресурс и такую поддержку, и умножаются силы. То есть это нужна подпитка, это нужна постоянно, потому что даже просто, как сегодня сказали, если человек просто приходит, 2 часа сидит и просто слушает, он просто отдыхает, а то и выходит из того круга, и потом как обновленный приходит и опять имеет эти силы трудиться. То есть обновление нужно постоянно. И знания эти, вот если ты знаешь, все равно их нужно обновлять. То есть нужно всегда учиться, учиться, учиться и меняться самой в первую очередь.
Какой поддержки сейчас вам не хватает? Может ли кто-то ответить на такой вопрос? Валентина.
Ну, вот для меня, я, поскольку сейчас не работаю, а нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, и у меня нет доступа к общению со взрослыми людьми, потому что у меня средняя дочка первоклассница, с младшей я сижу, и даже старшая, которая вот, ну, в бытовом плане мне помогала, она учится, ей очень много задают, ну, как бы выпало. Мне получается день, я нахожусь в квартире, ну, в магазин схожу, и я не могу даже ни с кем поговорить. А вот у нас есть клуб замещающих семей, вот «Анео, моя семья», мы собираемся. Вот я действительно туда прихожу отдыхать, вот и посмотреть даже на взрослых людей, побыть рядом.
Да.
Я хочу сказать, что вот у нас довольно-таки широкий спектр помощи. Службы сопровождения помогают, опеки тоже помогают. Если со специалистом много лет, и они как бы вот это тоже поддержка, опора. Так что вот у нас всего достаточно.
Сегодня мы встречались с 4 приемными мамами из региона. Я напомню, кто у нас сегодня в гостях был. Была Оксана Меньшикова из Сургута. Была Наталья Клюшникова из Ярославля, Лариса Финская из Ижевска и Валентина Балашова тоже из Ярославля. Спасибо огромное, что вы сегодня пришли к нам, поделились своими историями. Я напомню радиослушателям, что в эфире была программа «Страна без сирот», ее ведущая Светлана Сорокина. И до свидания!
До свидания!
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.